Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Индонезии до Великобритании. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Темный час. Как изменится Великобритания после новых выборов в парламент? В четверг, 4 июля, в Великобритании проходят всеобщие выборы депутатов Палаты общин, которые заранее называют важнейшими в этом веке. Судя по всем опросам, консервативная партия, формирующая правящий кабинет уже 14 лет, и ее лидер Риши Сунак сейчас потерпят одно из самых кошмарных поражений за многие десятилетия. Кто придет на смену Тори, левые лейбористы, которых возглавляет Кир Стармер, или кто-то другой? Насколько стали в современной Британии сильны и опасны ультраправые националисты во главе с Найджелом Фараджем из партии «Реформировать Соединенное Королевство» или же «Реформ UK»? Какие шансы на победу у них сейчас и какими они могут быть еще через некоторое время? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Британские избиратели, особенно молодые люди в возрасте до 30 лет, во всех опросах говорят, что чувствуют, как их страна разваливается на части, и что они страшно устали от долгого правления британских консерваторов. Рост инфляции и безработицы, неудачные последствия Брексита и пандемии, непрерывный приток нелегальных иммигрантов и тотальный развал государственной медицины. Странная чехарда премьер-министров, сменявшихся в последние годы один за другим. Вот лишь основные проблемы Великобритании, о которых пишут и говорят средства массовой информации. А также это и список основных претензий к правительству консерваторов со стороны британской публики. Так по какому пути Британия, скорее всего, пойдет теперь, после 4 июля, в том числе во внешней политике? В чем вообще суть такого кризиса внутри консервативной партии? Куда и к кому разбегается традиционный электорат Тори? Что представляют собой нынешние британские лейбористы, а также и ультраправые, которым также пророчат значительный успех? Все эти и многие другие вопросы я сегодня обсуждаю с журналистом и публицистом Андреем Остальским, живущим в Британии уже более 30 лет, постоянным колумнистом и корреспондентом «Радио Свобода». Почему Риши Сунак вообще решил провести выборы в этом июле? Их сейчас могло бы ведь и не быть. Кому и зачем они срочно понадобились?
Он просто немножко ускорил события, потому что по закону выборы должны были состояться до конца года, но в крайнем случае назначены быть в конце года, значит, то есть в самом начале следующего. Почему? Есть разные объяснения. Мне самому представляется, что ситуация только бы ухудшалась для партии Тори. Они не смогли бы выполнить ни одно из своих обещаний срочных, и прежде всего его беспокоит проблема нелегальной иммиграции вот этих лодок, катеров, на которых тысячи людей приплывают из Франции регулярно в Великобританию. Общественное мнение очень сильно британское напрягается по этому поводу. И вот Сунак и его правительство обещали клятвенно что-то с этим сделать, и в частности начать высылать этих нелегальных иммигрантов в Руанду, надеясь, что это отобьет охоту у новых потенциальных иммигрантов, когда они увидят, что их в такую сложную страну отправляют на непонятных вообще совершенно условиях. И он знал, Сунак, что большие проблемы с этими отправками и логистические, и технологические, и юридические, и что, скорее всего, все опять кончится посмешищем. Ну и, в общем, там и с экономикой тоже, и с системой здравоохранения никакого прогресса бы достигнуто не было бы до конца года, наоборот, а значит, рейтинг еще ниже упал бы. То есть надо поспешить, пока есть хоть тот, который есть. Это первое объяснение. Второе, которое не противоречит первому, в дополнение идет. Кто-то вроде бы сказал Сунаку из политтехнологов, что главный сейчас соперник, который грозит забрать голоса у консерваторов, партия Reform UK, реформа Соединенного Королевства, она, если так неожиданно быстро будут объявлены выборы, не успеет подготовиться. Она совершенно не готова не только к избирательной кампании, но у них нет даже достаточного числа готовых кандидатов, которых она могла бы в различных округах выставить. И это тоже, наверное, было достаточно важное соображение. отношения.
Но говорят, что Риши Сунак совершил страшную ошибку. Консервативная партия находится у власти уже 14 лет, и все эти годы она выдерживала разные удары, прошла через Брекзит, через миграционные кризисы, вот эти, о которых мы уже сказали, которые только усугубляются, через пандемию и многое другое. Но сейчас, судя по всем прогнозам, она все же потерпит самое сокрушительное поражение за многие десятилетия. Вот в чем основные причины?
Во-первых, насчет ошибки Сунака. Возможно, он все-таки прав, и в конце года было бы еще хуже. И сейчас плохо, а к концу года ситуация могла бы еще ухудшиться. Но в чем проблема? В том, что недовольны Брекситом, например, британцы, причем недовольны и сторонники ухода из Евросоюза, и те, кто против него выступал. Брекзитеры сами видят, что обещанное не произошло. Дополнительных средств для системы здравоохранения не найдено из-за того, что перестали платить взносы в Евросоюз. Фермеры оказались в трагическом положении, они, может быть, активнее других вместе с рыбаками поддерживали Брекзит, а теперь выясняется, что они не могут ни продавать свою продукцию в Евросоюз, ни получать субсидии достаточно существенные. Правительство не смогло компенсировать те деньги, которые фермеры теперь не получают. А у рыбаков трагедия, потому что больше, чуть ли не две трети их продукции продавалось в Евросоюз, а теперь не продается. То есть полное разочарование. От 60 до 70% британцев по всем опросам хотели бы вернуться в Евросоюз или, по крайней мере, восстановить членство в общем рынке, то есть свободу движения товаров обеспечить хоть как-то. Ну и недовольны тем вообще, как ведет себя партия Тори, там же сменялись премьер-министры, чехарда чудовищная была, и каждый лидер разочаровывал по-своему, и Тереза Мэй, и затем и Борис Джонсон. Посмешищем стала Ли Страсс, которая своим мини-бюджетом чуть вообще не опрокинула британскую экономику в состояние близкое к банкротству, ну и вынуждена была очень быстро уйти. Такое впечатление у публики создается, что консерваторы вообще не понимают, что им делать, что у них нет толком никакой программы. И то, что они сейчас, кстати, на выборах предлагают, тоже не кажется почти никому реально осуществимым. Это только лозунги и пожелания, за которыми не стоит перечень конкретных мер, в которые публика могла бы поверить.
А в чем вообще суть такого кризиса внутри консервативной партии? Они же видят все угрозы, стоящие перед ними. Почему наблюдается в их рядах такая политическая импотенция? И почему не видно каких-то еще новых ярких лидеров?
Борис Джонсон предпринял радикальную чистку партии. Он выгнал всех, кто хоть как-то возражал против Брекзита. Тяжеловесов много, серьезных интеллектуалов оказалось среди них. Партия очень ослабла интеллектуально, однобокой стала. Она подчинилась своему правому флангу и даже крайне правому флангу. Вынужден был с ним все время считаться и Риши Сунак. Они связывали тоже ему руки, и он не мог серьезных реформ проводить. Ну и помимо этого есть моя любимая цитата от Жан-Клода Юнкера. Это бывший премьер-министр Люксембурга. Мы все знаем, находясь у власти, что нужно сделать, но не знаем, как после этого снова победить на выборах. Потому что реформы часто бывают болезненными, избиратель их не любит, и приходится поэтому избирателю угождать, а для этого отказываться от реформы и надеяться, что кривая куда-то вынесет. Но эта цитата больше, может быть, относится к французской ситуации, где Макрон провел серьезные реформы и за это теперь расплачивается.
Да, британские избиратели говорят, что они чувствуют, как жизнь в их стране становится все хуже и хуже. И куда они склоняются тогда теперь? То есть кому пророчат наибольший успех на этих выборах?
Насчет ухудшения жизни. Эти жалобы, на мой вот личный взгляд, я вот давно обританился очень глубоко, живу больше 30 лет в стране, преувеличены. Что-то становится хуже, а что-то лучше. В целом, вполне еще достойная жизнь. Ходишь и по Лондону, и по небольшому приморскому городку, в котором я теперь живу. В рестораны хорошие, трудно попасть в выходные. Да и в будние дни не пустуют они. Магазины тоже. Мне кажется, еще платежеспособность населения не столь уж катастрофична, как кажется. Но да, есть инфляция, как во всем мире, цены там выросли. Сейчас инфляция вроде бы под контролем, но есть общая вот эта усталость и ощущение того, что Тори вот не знают, что делать, что партия, о чем я уже говорил, расколота. Вообще это нездорово 14 лет одной партии быть у власти. Это надоедает избирателю, и слава богу, так оно и должно быть. То есть разгром, конечно, произойдет консервативной партии. Насколько он будет будет решающим и ошеломляющим. Все прогнозы показывают там 20 с лишним процентных пунктов преимущества лейбористов, то есть они там получат абсолютное большинство, но гадают люди в основном о том, что будет действительно с консерваторами. По самому нижнему прогнозу, причем серьезному, журнал «Экономист» его проводил, они 50 с чем-то мест всего получат. Это вообще будет позор и отрицательный рекорд за всю историю партии, если это произойдет. Но есть другие опросы, которые показывают, что все-таки за сотню они перевалят, или даже, может, полторы сотни получат, но в любом случае они станут оппозицией. И вот действительно очень важный вопрос. Самый тревожный вопрос называется Найджел Фарадж, глава партии «Реформа UK», которая сама сейчас участвует в выборах и получит, наверное, от 10 до 12% голосов по всем прогнозам. Но самое главное, что он не скрывает, что собирается захватить остаток консервативной партии и заставить либо ее влиться в реформу, или наоборот, свою эту реформу объединить с консерваторами и стать новым лидером партии Тори, как бы она там ни называлась. А это значит крайне правый популизм. То, что мы видим во многих странах мира, вот это вот тревожная тенденция. И если избиратель быстро устанет от лейбористов, а есть основания, к сожалению, этого опасаться, есть основания полагать, что их программа тоже не совсем реалистично. И если этот медовый месяц с лейбористами быстро кончится, то маятник может качнуться далеко вправо. И тогда вот какая-то правопопулистская, антидемократическая, антилиберальная партия Фараджа будет иметь шансы вообще то ли захватить власть, то ли прийти к ней, то ли добиться досрочных выборов. Ну, там много разных сценариев. В общем, возникает вот эта серьезнейшая угроза справа.
Традиционный электорат Тори разбегается из партии куда? Скорее влево к лейбористам или к Фараджу, к ультраправым силам?
Конечно, к ультраправым. Ну, какая-то там небольшая часть их лейбористам ушла, это уже известно. Но в основном, почему ускорил выборы Риши Сунак, потому что он очень боится партии Фараджа. Он очень боится, что многие традиционно голосовавшие за консерваторов проголосуют за него и за его партию реформа. И это, наверное, произойдет, и больше всего вот мест у консерваторов заберут они. И после выборов, наверное, если это будет разгром, то тоже вот будет эта тенденция, многие этого боятся, и тот же журнал «Экономист» в редакционной статье написал, что это главная угроза, пойдет маятник далеко вправо, после того, как лейбористский следующий срок закончится, может быть, не слишком удачно.
Вы согласны с такой мыслью, что голосование в Великобритании в последние годы все больше и больше определяется уже не принадлежностью к тому или иному социальному классу или там к расе, национальности, а определяется оно возрастом?
Это тоже, наверное, всемирная тенденция. И действительно, все опросы показывают, что молодежь относится очень критически к консерваторам. Она очень критически относится к монархии. Сейчас по-прежнему британцы любят своего короля, любят институт монархии. Но начинаем смотреть по возрастным группам, и с молодежью тревожная для монархии ситуация. Там, пожалуй, большинство уже готово рассмотреть вопрос отказа от монархии. Или, по крайней мере, серьезнейшей ее реформы. У молодежи такое революционное, я бы сказал, настроение. Но некоторые говорят, с возрастом это проходит, посмотрим. Но пока, да, молодежь совсем иначе мыслит и воспринимает британскую политику, чем старшее поколение.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с британским публицистом и журналистом Андреем Остальским скоро мы к вам вернемся.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с британским корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Остальским продолжаем разговор о досрочных всеобщих выборах в Палату общин Великобритании 4 июля, после которых в стране явно появится совершенно новое правительство. Давайте вернемся к социально-экономическому кризису, который мы уже затронули. Я еще видел результаты опросов. Все британцы говорят, что больше всего сейчас озабочены, по их словам, кошмарной ситуации в национальном здравоохранении. То есть число людей, ждущих неотложных операций, ждущих жизненно важных лекарств, очереди в больницах. Все это чуть ли не в 4 раза увеличилось за последние 10 лет. А потом идут какие тревоги? Падение доходов и вот этот вечный кризис с нелегальными мигрантами. Но давайте подробнее разберем, как Британия, что называется, дошла до такой жизни. И начать очень хочется с медицины.
Да, медицина – колоссальная проблема. Я вот сам свидетель, на протяжении 30 лет шло неуклонное ухудшение. Когда мы сюда приехали с женой в начале 90-х годов, то было очень просто вызвать, скажем, терапевта на дом, прибегал тут же, слушал, назначал анализы, медсестра могла прийти, уколы сделать. Но потом уже вот сейчас вообще это стало немыслимым. Это уж надо умирать или я не знаю что, каким быть полным инвалидом, чтобы врач к тебе домой пришел. У них нет возможности. Спрос стал категорически превышать предложение. И это объективный процесс. Такая вот полностью бесплатная медицина, колоссально обеспечивающая это растущее население, всех этих и иммигрантов, и неиммигрантов, всех подряд резидентов, ну, нет у нее сил, нет возможности. Это черная дыра причем. В нее вкладываются новые и новые средства, и ничто не изменяется к лучшему, только к худшему. И понятно, что нужна глубокая реформа. Но вот как сами британцы, мыслящие, говорят, NHS, система здравоохранения, это религия. Это настолько важный был институт социальный для государства, для общества, для публики, для избирателя, созданный после Второй мировой войны. Им так гордились и долгое время заслуженно, но начался процесс деградации, неизбежный. И понятно, что надо теперь посмотреть на другие образцы, на французский, на скандинавский, на германский, на смешанные варианты какие-то, когда люди все-таки что-то платят, какие-то страховые взносы и так далее, они просто получают все бесплатно в любом количестве, потому что не хватает на всех, и все сильнее и сильнее эта нехватка. И не будет этого выхода, к сожалению, потому что это религия. Никто, даже консерваторы не осмелились идти на реформу. Бормотали там, что это необходимо, но так и не осмелились. Ни одно из консервативных правительств. Тем более этого не сделают лейбористы. И это, Саша, одна из причин, один из факторов, который, я боюсь, обеспечит быстрое разочарование в политике лейбористов. Потому что ничего существенного они поправить не смогут, не решаясь на глубинную радикальную реформу системы.
Ну вот роста цен, инфляция, обеднение вы уже коснулись. Говорите, что по вашим наблюдениям, ну все-таки не совсем все так страшно, катастрофично и кошмарно. А что касается нелегальных мигрантов, которых тоже мы уже несколько раз упомянули, и которые один из главных страхов британского избирателя. Их число только в прошлом, 2023 году, тоже стало в Британии чуть ли не в полтора раза еще больше. Вы говорите, что вот этот диковатый план Риши Сунака депортировать всех в маленькую африканскую страну Руанду, при этом очень перенаселенную, кстати, он не работает. В Руанду, ну не знаю почему, видимо, больше никто не согласился из африканских стран. Вообще никто на него не надеялся всерьез? Или все-таки кто-то в рядах Тори верил, что, ну, сработает?
Кто-то верил, рядовые члены партии верили, кажется, по опросам. Но даже Риши Сунак, я рискну предположить, не верил. И подтверждение того факта, когда он еще был министром финансов, канцлер казначейства, эта должность официально называется, и впервые при Джонсоне заговорили о руандийском варианте, он, его помощники вспоминают, был неприятно этим удивлен, сказал, что это не может сработать, это абсурдный план и очень дорогой, ведь сотни миллионов уже заплатили Руанде. И еще должны будут заплатить там колоссальные суммы, если бы план работал дальше. И поэтому в глубине души Риши Сунак, конечно, знал, что это совершенно обреченный, абсурдный вариант. Но ему его соратники внушали, с правого крыла особенно, мы обязаны показать населению. Это самый больной вопрос, может быть, даже более чувствительный, чем система здравоохранения для рядового избирателя. Покажите, что вы что-то радикальное делаете. И вот ничего другого не придумали. То есть это была, честно говоря, показуха, попытка продемонстрировать свою решимость действовать и что-то эдакое предпринимать, а на самом деле понимая в глубине души, что вариант обреченный. Ну а лейбористы вообще уже сказали, как только придем к власти, прихлопнем эту Руанду и забудем, как страшный сон. Поэтому, в общем-то, это анекдотический почти случай, и в этом качестве он войдет в историю. Там, кстати говоря, юридический казус невероятный. А британский парламент, так как суды не разрешали осуществлять эти высылки в связи с тяжелым положением с правами человека в Руанде, принял специальный закон объявляющий Руанду безопасной и благополучной. Как будто можно законом британского парламента коренным образом изменить ситуацию в другой стране. Но вот должны были суды из этого исходить, что вот закон такой принят, и все. Извольте считать, что там все хорошо. Но это, конечно, вызвало огромное неудовольствие, раздражение и судебной системы, и очень многих мыслящих людей в стране, да не до конца удовлетворило и ястребов, добивающихся вот любых жестких мер против иммигрантов, потому что и эти ястребы понимали, что ничего толком из этого не получится.
Мы вот больше всего говорим о консервативной партии, а не о левом лагере. А вопрос хочется задать такой. Британские лейбористы, которые вот сейчас должны победить, судя по всему, они уже вроде бы совсем не те, что лет 20 назад. То есть в чем-то они сильно в своей программе съехали к политическому центру.
Во-первых, при Блэре новый лейборизм, New Labour, он еще более ярко выраженно центристским был, чем сейчас руководство УВС Киром Стармером. Вот тогда это был революционный, беспрецедентный поворот и уход в центр, и даже вправо. И даже вот у меня есть друзья такие из консервативной партии, которые говорили, Блэр, конечно, наш человек. Он на самом деле настоящий либеральный левый консерватор, как и мы. Просто вот волею случая он оказался во главе лейбористской партии и повернул ее туда. С тех пор произошло движение маятника в противоположную сторону. Был Джереми Корбин, был этот моментум, и леваки одно время захватили власть партии и выиграли тем самым выборы для Джонсона, для консерваторов. Потому что Корбин со своей оголтелой социалистической программой настолько испугал британского обывателя, что даже те, кому Джонсон и консерваторы вообще не нравились никак, говорили, ну, из двух зол приходится выбирать меньшее, а то, что Корбин — это просто кошмарное зло, это у них не вызывало сомнений. Сейчас маятник опять в другую сторону пошел. Я считаю, что не дошел достаточно далеко, но по сравнению с корбиновскими временами, конечно, это уже некая респектабельная программа, приемлемая, самое главное, для британского среднего избирателя.
А что касается непотопляемого Найджела Фараджа, его вот ультраправой националистической партии реформ UK. Почему его обвиняют в симпатиях к Кремлю и к Владимиру Путину? Это клевета, что называется, происки соперников, или все же в этом есть доля истины?
Да, конечно, есть. Во-первых, несколько лет назад он прямо заявил, мне не нравится Путин как человек, но я восхищаюсь им как политиком больше, чем каким-либо другим политическим деятелем Европы. Это вот цитата была от Фараджа. Он с тех пор, конечно, стал потихоньку, ну, публично, по крайней мере, отмежевываться от столь резкой позитивной оценки того, что делает Путин. Но недавно он заговорил о том, что это НАТО виновато в войне в Украине, вот раздразнило русского медведя, этого делать нельзя. Обе партии в ответ обрушились самой резкой критикой на Фараджа. И консерваторы, и лейбористы. Просто в один голос такое трогательное единство было. На мой взгляд, все правые популисты неизбежно испытывают симпатию к Путину. Есть исключение, польская партия «Право и справедливость» теоретически могла бы тоже быть идеологически близкой к путинизму, но там два фактора. Католическая составляющая, даже еще в большей степени историческая, поскольку польский национализм по понятным причинам был всегда антироссийским и несовместимым с русским национализмом, в отличие, скажем, от партии Фидес Виктора Орбана в Венгрии. В большинстве случаев правые популисты неизбежно чувствуют некую духовную близость родственность путинизма. И Фарадж из этого числа, конечно.
По какому пути Британия, скорее всего, пойдет теперь, после 4 июля? Я спрашиваю в первую очередь с учетом всех колоссальных бед и проблем нашего времени на международной арене. Вот внешняя политика Лондона может сильно поменяться? Поддержка им Украины в войне с Россией, в первую очередь.
Поддержка Украины должна продолжаться. По крайней мере, Кир Стармер говорил об этом много-много раз и без обиняков. То есть категорически он даже шел на то, чтобы терять очки какие-то в политической борьбе с консерваторами. В спорах в парламенте он был готов идти даже на это, чтобы было всем понятно. Он полностью поддерживает то, что даже делал ненавидимый им по всем остальным позициям Борис Джонсон. Он полностью поддерживает в этом смысле то, что делает правительство Риши Сунака. И заверяет, что поддержка Украины всемирная продолжится, полном объеме и что российская агрессия должна быть остановлена, иначе это угроза для всего мира. Я думаю, что можно ему в этом смысле доверять. Конечно, у него будут там свои леваки, которые непонятно в какую сторону будут пытаться его толкать. Уже пишут люди довольно мудро. Оппозиция при лейбористском правительстве будет внутри лейбористов. Там то, что останется ошметки от консервативной партии, это не имеет особенного значения, не будет иметь. А вот на левом фланге скамейки лейбористской партии, правящей, вот они будут создавать периодически Киру Стармеру проблемы. Но опять же, про Украину я не слышу, кроме уж совсем маргинальных таких леваков, чтобы они говорили о том, что надо прекратить или сократить существенно помощь Украине. Почему? Потому что общественное мнение так настроено. Подавляющее большинство британцев пока, по крайней мере, за то, чтобы эта помощь в полном объеме продолжалась. Так что тут, наверное, беспокоиться особенно Украине не о чем, в краткосрочном плане. Но в долгосрочном я еще раз возвращаюсь к своей сквозной теме о том, что если лейбористы быстро провалятся, а у них очень слабая все-таки экономическая программа, и если будет быстрое разочарование, маятник качнется вправо, и угроза Фараджа или кого-то ему подобного станет реальной, вот тут можно начать беспокоиться. Но это все-таки уже долгосрочная перспектива. А сейчас будет лейбористское правительство, которого с нетерпением ждут британские избиратели, большинство подавляющее, в надежде, что они смогут изменить положительную сторону динамику всего происходящего.
Никаких резких шагов в других направлениях на международной арене лейбористы предпринимать, видимо, не будут. И тут вот важна еще такая вещь. Насколько для них будут иметь значение другие важнейшие выборы, те, которые состоятся в ноябре в США, выборы президента, которым очень вероятно вновь станет Дональд Трамп.
Да, как будут выстраиваться отношения с Трампом, непонятно. Лейбористы сказали, что кто бы ни был, они будут с ним работать. Трамп так Трамп. Все равно надо сохранять союзнические отношения с Соединенными Штатами. Но это легко сказать. Как это будет выглядеть на деле, вообще страшно достаточно подумать, если честно. И насколько приход Трампа воодушевит крайне правопопулистский фланг, о котором я говорил, и в британском обществе, и в остатках консервативной партии, это еще вопрос. Еще не знаем, влияние какое его возвращение окажет на британскую политику. Вполне возможно, что достаточно сильное.
Напоминаю, что это было мнение Андрея Остальского, политолога, журналиста и публициста, более 30 лет живущего в Великобритании. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».